Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Мы остались от мамы сиротами. Нас было четверо. Четыре сестры. И стариков тут забирали на войну всех. Да, сказали, стариков забирайте, и папку забрали на войну.
Это баба Катя, а это баба Нюся.
Мы обещались друг друга любить, а ты сказал, что одну меня любишь. А теперь ты смеешься над бедной душой, последнее чувство ты губишь.
Бабу Нюсю и бабу Катю из курской деревни Масолова я представлю вам во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Речь пойдет о времени в музыке. Времени как элементе, входящем в состав музыкальной ткани. Записи Тамары Веленковой.
В музыке время, как метроном на крышке рояля, неумолимо, но ровно до тех пор, пока музыкант не научится играть. Опоздание в оркестре наказывается дирижерской палочкой. Аллегро и адажио сменяют друг друга как день и ночь. И все ради того, чтобы слушатель в зале обрел другое пространство и время. Может быть, даже жизнь, сочиненную столетия назад и вовсе не для него. Более того, сегодня музыканты играют на других инструментах, в других составах. Однако современные слушатели упрямо предпочитают классику сочинениям современных композиторов. Рассказывает скрипач Роман Минц.
Ноктюрн до минор Шопена в исполнении Рубинштейна. С технической точки зрения можно сказать, что он не играет ни одну ноту вовремя, но он ее играет настолько там позже, насколько это вот прямо необходимо. А никак по-другому. Он меняет свой звук тогда, когда это необходимо. Но это все слова, которые вот я там как музыкант могу это сказать. На самом деле это действительно мудрость, которая приходит к 80 годам, когда уже жизнь прожита, с одной стороны, с другой стороны. Он знает вещи, которых мы не знаем, поскольку Шопен умер гораздо более молодым. И существует запись более молодого Рубинштейна, которая, мало того, что она на минуту меньше длится, она совершенно другая. Но эта запись совершенно особенная, на мой взгляд. В ней есть что-то, что нельзя ни потрогать, ни рассказать. Манипулировать временем – это вот главное исполнительское мастерство, которое, в принципе, присуще, может быть, и джазменам, и рок-музыкантам, и классическим музыкантам.
Сами композиторы часто тоже ставят рамки временные.
Композиторы диктуют что-то, причем разные по-разному. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, кто-то прописывает вообще какие-то мельчайшие детали. Можно написать «тут замедлить», тут играть опять в темпе, да, до такой степени. Но вот о тех тонких вещах, о которых я до этого говорил, написать невозможно. Я замечаю в камерной музыке Брамса, что ни в какой момент не возникает ощущение, что это длинно, хотя у него бывают довольно-таки длинные части в произведениях, и ощущение, что это все проходит очень быстро.
Разговор о времени в музыке продолжает пианист Тигран Алиханов.
Дело в том, что там есть закономерность. Чем глубже исполнение, тем медленнее темп. И интересно очень, что это отражается в самой музыке прежде всего. Вот Оборин замечательно как-то в классе показал, как в сонатах Бетховена от первой к последней сама единица движения замедлилась вдвое. То есть из первой сонаты четверти оказались равны восьмым из 300 ям-пам-пам, та-та-та-та-та-та. То есть восьмая стала ровно вдвое медленнее, вдвое тяжелее. Это, конечно, тоже надо уметь это заметить, надо уметь это проанализировать и понять. Но в этом есть большой, конечно, смысл. В этом отношении темповые вариации, если можно сказать, они, конечно, все-таки заключены в музыке. Но есть настолько мощные исполнительские индивидуальности, которые способны с этой музыкой что-то делать. К сожалению, этого не слышал, но мне рассказывал Оборин, что шок от появление великого Клемперера в Москве, так сказать, он заключался вот именно в опере «Кармен», которую он дирижировал в Большом театре. Ну, говорят, что это вообще была необыкновенная постановка, прекрасный спектакль. Максакова, говорят, пела совершенно замечательно. Но шок произошел в первых тактах вот этого знаменитого вступления, которое Клемперер продирижировал на четыре. То есть ям та 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 ра та та там па 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 ра та та там па па. Говорят, что зал подпрыгнул. Но в этом был такой огонь и такая потрясающая страсть, что не обсуждался вопрос о том, насколько медленно это или быстро. Дело было не в этом. Но для этой экспрессии ему требовался другой темп.
Рассказывает Тигран Алиханов.
Чем больше вложено в музыку, тем медленнее движение. Для того, чтобы воспринимать и тем более выражать, нужно время. И это, конечно, отражается прежде всего в написанной, в сочиненной музыке. Но это также отражается и в исполнении. Мы все в молодости часто играем намного быстрее, чем в старости. И не потому, что пальцы не двигаются. А вот то, что требуется больше времени на то, чтобы это пережить, прочувствовать и донести, это безусловно. Поэтому, если вы послушаете таких великих исполнителей, как, скажем, Гилельс, который в молодости играл в одном темпе, а уже на склоне лет играл намного медленнее. Не потому, что у него пальцы не стали двигаться, а потому, что ему нужно было время для того, чтобы это пережить. Поэтому есть композиторы очень быстрые, а есть композиторы очень медленные. Я ничего не хочу сказать плохого в адрес Листа. Я глубоко его уважаю, чту, и вообще мне многое очень нравится. Но целый ряд его сочинений, они требуют очень быстрого движения, иначе пропадает смысл. Если вы замедлите в полтора или, там, не дай бог, два раза какие-то блуждающие огни, исчезнет смысл этого сочинения. В то время как, если вы возьмете какой-нибудь каприччо Брамса, то вы можете варьировать темпы в сторону более медленного сколько угодно, даже иногда до каких-то, казалось бы, курьезных вещей. Потому что эта музыка, в принципе, очень неторопливая. Она немножко даже, я бы сказал, неповоротливая. Ну, только в самом хорошем смысле этого слова. Я помню, как-то вот уроки Оборин говорил, что вот какое сочинение самое быстрое у Брамса. И он назвал, пожалуй, финал скрипичного концерта. Ну, конечно, на самом деле, наверное, это финал соль минорного фортепианного квартета, вот этот цыганский финал. Вот, наверное, это самое быстрое. Потому что все остальное у Брамса не быстро. Даже все его аллегро, они не быстрые. В то время как аллегро Листа, это, конечно, будет в 4 раза быстрее. И то же самое можно сказать и по поводу Бетховена. И, между прочим, вообще произошли какие-то большие в этом отношении открытия по поводу Моцарта. И вот это вот что-то такое порхающее, бездумное и что-то такое чирикающее, оно ведь, в общем-то, ушло в прошлое. И для людей второй половины 20 века, а может быть, даже и раньше, открылся Моцарт совсем другой. Открылся Моцарт очень глубокий, не всегда веселый. И он тоже выигрывает от более сдержанного темпа. Я даже не боюсь этого слова, так сказать, но некоторые исполнители ставят своего рода рекорды медленного движения в последнем концерте Моцарта в 27-й. И вот мне казалось, что Фридрих Гульда, замечательный австрийский пианист, специалист по Моцарту, играл очень небыстро, неторопливо. Но вот это последнее исполнение Гилельс, он играл так медленно его.
Слова, как и музыка, движутся лишь во времени, но то, что не выше жизни, не выше смерти. Слова, отзвучав, достигают молчания. Только формой и ритмом слова, как и музыка, достигают недвижности древней китайской вазы, круговращения вечной подвижности. Эти строки Томаса Элиота из четырех квартетов, подтверждающие близость поэзии и музыки во времени, для сегодняшней передачи мне предложил поэт-переводчик Антон Нестеров.
Прямого разделения для европейской традиции поэзии и музыки изначально не было. То есть Орфей, он и поэт, и музыкант. Образ совершенно мифический, но очень точно это фиксируешь. То есть даже у Платона в государстве есть определение, что такое мелос. У него звучит как сочетание гармонии, слов и ритма. Мы представляем Гомера поэтом, но мы не представляем, как это на самом деле в ту эпоху функционировало. Потому что поэт, пришедший в город, ну, он собирал такую же аудиторию, как сейчас приехавшая популярная рок-группа. Музыка и поэзия изначально, где-то до раннего Средневековья, плюс-минус существовали нераздельно. Еще в Греции в какой-то степени это очень сильно сохранилось. Есть замечательная история, как поэт Илитис, то есть один из двух греческих писателей, получивших Нобелевскую премию. И замечательный греческий композитор Микос Теодоракис написал на стихи Илитиса несколько песен и хотел положить на музыку, создать ораторию на его большую поэму. А Илитис этому очень противился. Тогда что сделал Теодоракис? Он вывез его куда-то в деревеньку под Афины, завел просто в таверну, и пока они сидели, там народ просто пел теодоракисовские песни на стихи Илитиса. Но у греков другой пиетет к своей поэзии современной. Но представьте, у нас сельскую кафешку, где-нибудь в провинции, даже не обязательно сельскую, где местные завсегдатаи, причем самые простые, поют что-нибудь на стихи Бродского, причем достаточно сложное по музыке. Вот соотношение. Тоже Нобелевский лауреат. Илитис поэт очень непростой. То есть вот два разных восприятия собственной поэзии в немножко разных культурах. И, естественно, другое восприятие времени. Опять же, там Греция, на Крите иногда можно услышать какие-то народные песни. В принципе, это те же мелодии, которые пелись и 1000, и 2000 лет назад. То есть, если смотреть вот на Грецию как такое начало европейской культуры, то мы сталкиваемся с этим.
Рассказывает Антон Нестеров.
В английском же есть очень сейчас интересное разделение, которое коснулось поэзии, связанное именно с рок-музыкой. То есть для англоязычного поэта сейчас писать стихи классическим размером и с рифмой негоже просто, потому что эту зону узурпировала популярная музыка. То есть это называется не поэзия, это называется тексты. То есть есть противопоставление между poetry and lyrics. Причем с этим очень болезненно столкнулся, например, в Америке Бродский. Потому что он стремился, чтобы его стихи были переведены с сохранением метра, ритма и рифма. И для читателя это напоминало куплеты или стихи для песенок. То есть серьезная поэзия – это свободный стих плюс-минус. Сейчас в Америке очень влиятельное такое течение в поэзии, когда действительно пишут каноническим размером, но очень сложными формами. То есть на их фоне сонет – это форма простая. Вот другое восприятие времени. Видите, очень характерный момент сочетания поэзии с музыкой – почти идеальный пример вот под попытку что-то отследить этим. Один из серьезных поэтов европейских, на которые европейские композиторы действительно писали очень много и очень многие, это Пауль Целан, поэт, который родом практически из Буковины, при этом немецкоязычный, при этом еврей и при этом большую часть, вторую, скажем так, половину жизни проживший во Франции. То есть это человек, который потерял родителей во время войны, который сам прошел через трудовые лагеря, и то, что он выжил, тоже счастливая случайность, и который эту память фиксировал. То есть это вот та поэзия после Освенцима, которая по Теодору Адорно якобы невозможна. Из множества вещей, которые написаны разными композиторами Павла Целана, стоит упомянуть две. То есть они написаны один и тот же текст. На знаменитое стихотворение «Псалом», которое как раз вот с опытом Холокоста связано, одно принадлежит Майклу Найману, который известен практически всем по музыке к фильмам, и который, в общем, ориентируется достаточно на публику широк. Так вот, его псалом Это очень драматичная такая, на публику драматичная музыка, а стихотворение страшное. Про богооставленность мира. Вот этот такой искусственный, публичный драматизм. Самое интересное, это еще, она резко обрывается в конце. То есть после такого вот нагнетания эмоций вдруг удар в стенку
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Левенковой «Время в музыке».
И есть псалом Целана, положен на музыку Гея Кончели. То есть, пожалуй, один тоже из самых сейчас интересующих Европу композиторов. Гея Кончели, он тяготеет к минимализму, то есть это действительно очень эмоционально, управление эмоциями идет совсем другим образом. То есть это медленно развивающаяся, не педалирующая ничем музыка, от которой, в общем-то, действительно мороз по коже идет. Самое интересное, что это же еще связано с длиной текста. У Кончели, наверное, вдвое, если не втрое, его вещь длиннее. Он не спешит объяснить слушателю, так и передать слушателю все, что происходит. То есть это медленное направление, но работает так, как, наверное, Целан хотел бы больше. Действительно, опыт музыки требует огромного усилия, как опыт современной поэзии. В этом их сходство, почему они ушли из зоны такой массовой востребованности. В этом отношении, ну вот, понятно, почему действительно в Европе самый исполняемый композитор, то есть действительно востребован серьезный ученик, это Арво Пярт. Потому что Пярт мучительно работает именно с идеей времени, с ее переживанием, и это получает какой-то ответ.
Рассказывает Антон Нестеров.
Если посмотреть на тенденцию, одну из тенденций, но все-таки достаточно прочерченную 20 веком в культуре, то мы видим одно, как живопись отказывается от фигуративности. То есть она идет к абстракции, к передаче структурности мира, каких-то структурностей сознания. Живопись отказалась от истории, от объектности. То же самое поэзия постепенно от эпического рассказа истории все больше идет к субъективности, а потом самым интересным становится просто не фиксация опыта, а фиксация некоторых глубинных структур этого опыта. вторая половина 20 века – это вообще обнаженная рефлексия над самим процессом появления вещи. То есть что такое кейджевское знаменитое 4.33? Это демонстрация появления процесса. То есть очень часто исполнительская проблема – как продлить звук. Еще и еще хотя бы на какую-то долю. Так вот это продление звука – продление настоящего, потому что пока этот звук не следующий, это абсолютное настоящее. И любой исполнитель это чувствует физически. Как бы музыка пытается попасть в вечное настоящее, вот в такое бытие здесь. Потому что без времени музыка не может существовать, она связана с длительностью. С другой стороны, современный композитор очень, наверное, жестко понимает предел ограничений, вся вот modern music академическая, она борется с пределом. То есть, на самом деле, современная музыка – это попытка его прочертить. И очень характерно, что у Александра Вустина есть вокальная вещь «Пять блаженств». «Блаженны нищие духом». Почему пять? Их больше. Потому что, говорит, первые пять я слышу, а дальше я не слышу. Я не могу написать дальше. Я чувствую этот предел.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Время в музыке». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли отказ Белого дома от размещения противоракетных систем в Европе шагом к сближению с Кремлем? Об этом говорим с политологами-американистами Алексеем Арбатовым и Виктором Кременюком. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев положительно оценил решение США пересмотреть планы размещения в Европе системы противоракетной обороны. В интервью швейцарским СМИ Медведев повторил позицию Москвы, выступавшей против размещения объектов американской системы ПРО в Польше и Чехии. Отвечая на вопросы о готовности России пойти теперь на компромисс с США в других сферах, Медведев заявил, что речь не идет, как он выразился, о примитивных разменах, но подчеркнул, что Россия будет внимательно прислушиваться к мнению США. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к расширению сотрудничества Североатлантического союза с Россией по целому ряду вопросов. Выступая в Брюсселе с речью, посвященной отношениям с Москвой, Расмуссен заявил, что НАТО и Россия должны вместе противостоять главным угрозам международной безопасности. Против декана факультета журналистики Петербургского государственного университета возбуждено уголовное дело по подозрению в хищениях, сообщают российские СМИ со ссылкой на ГУВД города. По их данным, следствие считает Шишкину причастной к присвоению не менее 500 000 рублей, принадлежавших университету. Сама Шишкина заявила Интерфаксу, что ей об обвинениях никто не сообщал и назвала происходящее фарсом. 33 человека, по последним данным, погибли при взрыве на северо-западе Пакистана. Свыше 50 человек ранены, 25 из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает полиция, смертник взорвал заминированную машину на оживленном рынке неподалеку от города Кахат. Не менее 7 человек погибли и свыше 20 получили ранения при взрыве в иракском городе Махмудия. По сообщению агентства Рейтер, бомба взорвалась на рынке в час пик. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Говорят, курские старухи. Живут они в деревне Масолово. Обеим за 80. Одну зовут Баба Катя, она любит собак и кошек. Другую – Баба Нюся, она любит посидеть на солнышке под хмельком, а еще любит петь.
Остались от мамы сиротами, нас было четверо, четыре сестры. И стариков тут-то забирали на войну всех. Да, сказали, стариков забирайте, и папку забрали на войну. И вот забрали, а мама умерла, мама 35 лет ей было, она умерла. А нас четверо осталось. Сидим под завалинкой, плачем. А папа поехал, и отпросился у десятника детей проведать, что они там делают. Я хочу печку ему, чтобы они топили в хате. Приехал, побил дней 10, приезжай к яму, ты же детиничал. Да как же я детинец, умею четверо детей по заборам сидеть. Ну что, и дали 5 лет статья ему. У тюрьму посадили, ну совсем остались мы одни. Я воду носила, вот 2-литровый как веник. Пойду наберу вручную. Ну, да принесу. Лет 10 мне было. А меня гонят на работу, иди. А я говорю, ну, что я пойду, я же ничего не одужаю, одужаешь. Мы будем серпами жать рожь, а ты будешь носить. Заставили меня таскать от снопы, а мне ноги бичело голые. Пока я поносила до вечера, поизрезала все ноги обжиту, об эту. Вечер пришел, гонить нас на сложную. Молотить. Идите снопы таскать. Ой, а мы ж не одужим, не подымем. Нет, подтаскивайте. Таскаем, таскаем до темна. Ну, домой время, пойдемте мы домой. Придем домой, чуть полежим, а нас будет. Идите. Гудеть машина опять, начинает таскать некому. До тех пор таскаем, что у нас кровь с носа потекеть. Ну, посваляемся. Ой, пережили.
Я 77-й год в деревне. Как жили, милые. Хибрики копали, ходили по деревням, да? Тяжело было. А сейчас что? А теперь что, крыша течет? Печка завалилась, а? Никто не поможет. Глянь, уголь дорогой сейчас. Вот хатка надо ж протопить. Ну кто помогает? Что сыновья тебя-то? Они... Приходит, уходит, а я спотыкаюсь, пойду друца рублю, это все. Гляну, дрова у меня носятся. Пошла по следам, крадут они ночью, змейки, уличники. Пошла по следам, пошла к Васе, к милиционеру, он говорит, бабушка, бей, когда будут дрова у тебя брать, бей. Я ночь с дубинкой стояла, думаю, буду стоять дубинкой, они убьют.
Что делать? Пришла к нам жить моя свекровь и бабушка. Давай мы, Николай говорит, давай мы перестроимся, а бабушка говорит, за что мы будем перестраиваться? Денег нету, в колхозе не платят, хлеба не дают, работаем мы за так, за что мы работаем? Что ж мы ходили в лес, отпили в лес палки и закладывали в стены, поехали в лес, поехал Николай в лес, да муж мой, поеду в лес, ребят, попрошу матьцу привезем. Привезли ты эту матьцу ночью, стянули наверх. Милиция приехала, стянула ты эту матьцу. Я что-то рассказываю и плачу. Стянули ты эту матьцу, его забрали в милицию. Когда сидел, Мираль просил прошения договорить. Маруся, жалко мне тебе, тебя бежать будут. А я говорю, да кто мне будет обижать? Я сама трое детей. Крыша так и текет. Потолок забрали, а крыть нечем. Полон потолок, тот воды налило. Что делать? Пойду, болото у нас было тут. Пойду болото жать. Полезла по поясу вода ключевая. Жнужну тетю Тось, видишь, на берег. А ее нету, она высохнет, это ж трава, ее нету. Ну ладно, кое-как покрыли, вот как пережили. Раньше было, знаете как, собирались огромные карагоды. Несколько деревень сходилось. Шум, крик, песни, танцы. Ни драки не было, как идут, с этого бор был такой, с этого бору, как идут, те в один край пошли, гармошки, шум, и это в другой, во все края расходятся. Это особенно Троица была. Три дня гуляют Троицу-то эту. И три дня у все сходятся, ни драк не было, ни шуму никакого не было. Вот какое было веселье. Раньше как отмечали, собирались, выпивка была, там хорошо было. Дуся была, пела песню, какую же она пела, сейчас скажу. Что-то, милый, с презрением глядишь на меня, то ли глазки твои мне не милые. Ох ты, послушай меня, что скажу я тебе. Вспомни то, что с тобой говорили. Мы обещались друг друга любить. А ты сказал, что одну меня любишь. А теперь ты смеешься над бедной душой. Последнее чувство ты губишь. А когда я любил, ты смеялся над мной. А когда ты любил, то смеялся. Полюбил ты ее, а не нужна стала я. Не нужна стала я, сладкая роза.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи бабы Нюси и бабы Кати из курской деревни Масолова.
Меня дед любил, а отком мы прожили много, милые. Вот, на 57 лет мы жили вместе. Подарки поесть. У город приезжай, гостинцам было. Скажет, что ты деньги тратишь, на что ты тратишь? А он скажет, ешь, баба, ешь, пока да я жив, ешь. Поблизить, ты ведь любишь конфеты муму. Ешь. Да я не душила-то, не хотела. Ну, наряды покупала, накупила. Дед мой хороший был. Пить он с маду пил. Ну, а драться не дрался. А потом приболел, и ему сказали не пить, не курить. И вон 27 лет не пил, не курил. Ходил всегда чисто, ображенный, видный, хороший мой дед был. Да вон, еще года нет ему. Заболел, просидел 5 месяцев, согнувшись крюком, умер. Ну, он боялся, что вот умру, ты холодно станет, кто за мной будет ходить, ты не одужишь поднять, а я не выйду, на своих ногах не стану ходить. Ну, ходил на своих ногах, хоть он уже и ходить ему нельзя стало. Тяжело, а что делать? Да хочется пожить, а смерть пить не откупишься. Теперь молодые помираете все. Я вот у Горбачева была жена какая, да? И где он ее не возил, и где он с ею не был. Но не откупился, не откупился, так ты мне. Я своего мужа хоронила. Было 9 машин. Народу родни уже у нас много было своих. И вообще, и остальные помогали. Дедушку хоронили хорошо. И что, память не становили даже. Да вот, времени нет, типа, ставить теперь. Она дорогой не стала, брать за 5000. И вот сейчас год опять будем. Копачам надо отплатить, какие могилы копали. Венки не осуть, крест не осуть. В общем, у всем отплачиваюсь. Куда ехать. Лучше хуже свой угол. Курей держу. Собачка, кошку держу. Я ж выношу кормить и разговариваю. Маришка кошка. Тошка кот. Муха. Муха собака. А зимой плохо.
Вот закройся. Холода, позамерзнет все. Топливо покупаем. Уголь берем. Так, у нас же парового нету. Угля возьмем, дровец купим, разживемся. И вот так ты живем. А зимой буря позабьет, нас закопает. Спасибо, хоть уже дорогу около нас провели. А то была грязь по пояс. Да разве не скучно? Не то, что скучно, а места не находишь. А что делать?
А как же, милая, не надо одной жить. Устану. Ночь руки ломит, ноги судорога тянет. Психотерапевт, ляжу спать. Да ляжу, да и сплю спокойно. Какие сны хорошие. Снится дед, честно говорит, бабушка, он мне, стой, давай хоть огород сеять. Да хорошо сплю.
Люба пришла, я говорю, Люба, вообще мой видал тот сон. Иду я вроде около моря, и берег не взглянешь. Жуткая стена стоит. А около стены тоненькие-тоненькие доски. Я по этой доске той шла. Ой, сейчас упану. И все-таки я перешла я. И шла по этой доске, конца не было. А вот гляну, степь, море, а тут стена. И не видно ни конца, ни краю. Прошла. Она, мам, да я не знаю, это кому-нибудь бы сказала, а я хоть разя задаю.
Да все было. И теленочка держала, и коровку держала, и двух поросяток. Это я ударница была. Я 17 овец стригла. Пациент держи, полнику сухого сдавала. В аптеку. Все руки были обхолодные. Но один сын меня никогда ни змеёй, ни матерью не назвал. Дала ему денег. Купи поросяток. А он купил козу с двумя козятками. Прежде чем поросяток, надо же козу, чтобы малышка надо было. Она добавит литру за день. Ну, а что нам не нужно? Да что брыкается. Ох, одной рукой за ногу держу, а другой даю. Ну, а же мне не нужно.
Выходной. Наоборот, дети приехали. Детям же все эти сумки накладывают. Выходной день. У меня обижать некому дочь. Приедет, не нарадуется. И зять приезжает, и сын. Все как-то, вот, особенно сын, вот, что умер. Сын у меня был сердечек. Институт закончил. Умер. Так они мне не то, что приедут, души не чуют. Но я и сама их не обижаю. У меня внучка учится в институте. А я пенсию получаю и почти все отдаваю. Ну, я сами на хлебушка, на сахар оставлю. А продукты они привозят мне. Пенсию платят. А что мне?
А сейчас я стихи скажу. Сейчас, милая, сейчас стихи скажу, там и хорошие. Ой, Господи. Невеселую, а печальную я вам песню спою. Раз на рыночек отец с матерью повезли ранее рожь продавать. Как уехали отец с матерью, отец брата целовал целовать. Что ты, брат родной, и с ума сошел, и не стыдно нам говорить. От народу нам будет совестно, и дома нас будут бронить.
Раньше люди лучше были, старые. И молодые то же самое, голову почитали старых, а сейчас не понимают, не почитают старых. Сейчас, если старик молодому сказал, а, ты что хочешь, сейчас будет. Сейчас старику нельзя говорить молодому, никакому. И старый теперь не нужен нигде, никому не нужен. У церкви я редко хожу, а в душе Бога верую. Thank you.
Вы слушали монологи «Бабы Кати и бабы Нюси» из Курской деревни Масолова, записи Елены Солнцевой. В передаче звучали композиции «Moscow Art Trio» и лондонского композитора Дмитрия Смирнова. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Родной язык». Мой собеседник – директор Таллинского музея оккупации, журналист Хейки Аахани.
Хейки, эстонский язык относится к семье и к ветви балтийских, финно-угорских языков. Вот вы как носитель языка, вы чувствуете родство с этими самыми угро-финскими языками? А если вы чувствуете это родство, как вы относитесь к вашим родственникам, к вашей семье языковой?
Финно-угорские языки, конечно, не балтийские языки. Балтийские языки – это латвийский и литовский, прусский был балтийский язык и так далее. Звено между славянскими и германскими языками, если хотите. А финно-угорский – это эстонский, финский, вепский. С венграми, конечно, у нас никакого родства такого нет. Чисто такой теоретической связи есть. А финский язык нам настолько близко, примерно, как, я думаю, украинский язык к русскому. Чувства очень странные, потому что все-таки мы относительно финнов как бедные родственники. Это означает, что к нам приедут самые такие похабные финны. Пить водку и надеяться, что смогут и каких-то женщин хватать. Если приедет образованный финн, он не говорит с нами по-фински, а говорит с нами по-английски. И наоборот.
Были времена, когда эстонцы считали себя, или Эстония считалась куда более процветающим краем или страной, чем Финляндия?
Так было, конечно. И в наше время, конечно, это, скорее всего, наоборот. Родственников не выбирают, поэтому поставить вопрос так, люблю ли я их или нет, в лингвистическом смысле, очень тяжело. Мне очень жалко, что я родился в Южной Эстонии, поэтому мое детство не было проведено вместе с финским телевидением, поэтому я говорю по-фински очень скверно. И я не люблю говорить на языках, которых я говорю скверно.
Я прочел в энциклопедии лингвистической о том, что в эстонском языке, в отличие от русского, есть такое особое наклонение, ну, помимо изъявительного наклонения, сослагательного наклонения, есть вот какое-то такое странное наклонение, которое выражает маловероятность происходящего, сомнение в происходящем. По-русски обычно это передают лексически, например, словом «якобы». Это что-то говорит вообще о психологии, о национальной психологии?
В эстонском языке очень легко выразить сомнения, но для этого есть много возможностей.
Сомнение, выраженное грамматически, оно предрасполагает к национальному скепсису, к национальной самокритике?
Хотелось бы надеяться. Мне, как эстонцу, конечно, кажется, что в эстонцах есть что-то особенное. Конечно, я патриот. Я всегда говорил, что если твою руку прижмут горячей плите, ты, скорее всего, делаешь все, что спрашивают. С другой стороны, всегда есть, были и будут, скорее всего, люди, которые даже под невероятными муками себе, так сказать, не изменяют. Но это очень редкие исключения.
Эстонцы осознали себя как нацию благодаря языку и культуре. Другие или некоторые европейские народы осознали себя благодаря политике, благодаря принадлежности к государству. А что происходит сейчас?
Национальность – это что-то, что мы получаем как приданное. Никто у нас не спрашивает, хотели ли мы или не хотели. Я не думаю, что эстонская нация образовалась вокруг языка. Язык поддерживалось как дикий язык немцами. Они нам создали письменность и так далее. Но не только немцы, образно говоря, немцами, не нашими. Составляющим он стал в тот момент, когда все-таки появилось образование на эстонском языке. И оно появилось очень давно, в 19 веке. Это все-таки было связано с некой властной системой, которая создала эту школьную систему. Коллаборация немецких помещиков и русских чиновников, которые в то время были правителями.
Эстонский язык обязан своим существованием деревне, прежде всего деревне, хутору, а не городу. Эстонский язык остался деревенским или стал современным городским и деревенским одновременно языком?
Конечно, эстонский язык – деревенский язык. Эстонцы, в общем-то, индивидуалисты исторически, живут отдельно, не живут в селах, а живут действительно в хуторах. Сегодня, конечно, письменность, она, ведь, собственно говоря, из городов идет, образование из городов идет. Там каких-то северных народов есть там сотни образов для окраски снега. Но с другой стороны, этот язык может быть очень примитивный. Развитый язык – это все-таки язык литературы, вымышленной литературы, не научной литературы. И это, конечно, растет в городах. Хотя живут писатели и в хуторах.
Хейке, вы директор Таллинского музея оккупации. Эстонский язык был под оккупацией. Кто его оккупировал? Сопротивлялся эстонский язык? Остались ли в языке слова оккупанты? И играют ли они положительную или отрицательную роль?
Этих слов очень много. Из русского, из немецкого, из шведского. Бог знает, откуда еще. Язык, вот опять-таки художественный язык, особенно во время советской оккупации, сильно развивался. То, что нужно было писать, чтобы цензор не понял. Тайный язык, так что в определенном смысле натиск другого языка с Москвы как бы хорошо влиял на развитие эстонского языка. Библию нужно для каждого поколения снова перевести, потому что появляются новые слова, появляются новые оттенки в языке и так далее.
Хейке, конфликт в Эстонии между коренным населением и русскоязычным – это, как кажется со стороны, прежде всего, языковой конфликт. Так ли это на самом деле? Или язык только повод, верхушка айсберга?
Язык важен. В Эстонии все-таки создана такая как бы общественная система сегодня, что для того, чтобы получать определенные места работы, выполнять какие-то обязанности, тебе язык очень нужен, эстонский. Это для каких-то поколений людей очень болезненно. Вот он был директором завода, а теперь чуть ли не уборщиком не берут уже. Более молодых людей это намного меньше касается. И я заметил уже сегодня такую тенденцию, что эстонцы уже начинают говорить немножко так, что больно хорошо уже говорят по-эстонски. Уже не поймешь, кто такой русский, а кто такой эстонец. Конфликт, скорее всего, социальный, не лингвистический. Но выражается, конечно, иногда и лингвистическом уровне. Это сам вот водитель троллейбуса там что-то не понял, это сам не тот дверь открывал, хотя ему там кричали. Оно не на том языке и так далее. На таком бытовом уровне бывает конфликт на почве языка. Но сам по себе это, конечно, только предлог. У меня, например, компьютерщики в музее, они русские. Говорят на эстонском все, но все равно я часто перехожу с ними на русский, потому что мне кажется, что они меня неправильно понимают. Хотя я понимаю, что, в принципе, мне нужно бы поддерживать их какие-то языковые навыки как раз на эстонском. Это для них полезно и как бы с моей точки зрения было бы правильно делать. Люди акклиматизируются по прагматическим причинам.
Как вы полагаете, вот эти молодые люди, которых вы знаете, русскоязычные люди, они граждане Эстонии, и таким образом они граждане Европейского Союза, они это ценят?
Прагматичный вопрос. В Эстонии есть достаточное количество таких относительно молодых русских, которые имеют все возможности взять эстонское государство, но не берут его. И потом еще вот на заднем плане есть русский идентитет сегодняшней России. Что это такое? В чем это состоит? Я слушаю всякие ужасающие глупости через русское телевидение, которое я вижу в Эстонии. Я думаю, что есть где-то какие-то другие тоже русские, которые просто почему-то на этих каналах не выступают, которые мне доступны. Как раз на тех же самых каналах выращивается эстонские русские молодые люди. У них как-то тоже нет возможности что-то получше изучать. Национальное, как бы, самосознание и паспорт – совершенно две разные вещи. Люди живут, исходя из прагматических соображений, стараясь внутри себя иметь какие-то элементы, которые его отличают от всех. То есть нет такого европейского гражданина, хотя у нас паспорта одинаковые. Всегда надежда на прагматику. Прагматика двигает жизнь, прагматика развивает то, что мы называем цивилизацией.
Как звучит по-эстонски слово «прагматика»?
Прагматика.
журналист, директор Таллинского музея оккупации Хейки Ааханен в рубрике «Родной язык». Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.